Издательство «Эксмо» представляет. Александр Куприн. Олеся. Глава первая. Мой слуга, повар и спутник по охоте, пылесовщик Ярмола, вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.
«У, какой ветер, паныч, на дворе!» — сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. «Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте за палочку, паныч!»
«Значит, завтра на Зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ярмола?»
«Не, не можно. Слышите, какая заверуха! Заяц теперь лежит и не мур-мур. Завтра и одного следа не увидите!»
Судьба забросила меня на целых 6 месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. Полесье, глушь, лоно природы, простые нравы, первобытные натуры, думал я, сидя в вагоне. Совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком. И уж, наверное, какое множество поэтических легенд, преданий и песен. А я в то время, рассказывать так все рассказывать, уже успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с 2 убийствами и 1 самоубийством. И знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы. Но или перебродские крестьяне отличались какой-то особенной упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело. Отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а, поравнявшись со мной, угрюмо произносили «Гай Бух!», что должно было означать «Помогай Бог». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки, старые обычаи, оставшиеся от польского крепостничества. Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки, хотя это сначала казалось мне неприятным, я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице ксенза, жившего за 15 верст, находившегося при нем пана-органиста, местного урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров. Но ничего из этого не вышло. Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были касторовое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же.
«В середине болит, и ни есть, ни пить не можу».
Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи 2 яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка, оставь! Я не поп, мне это не полагается. Что у тебя болит?»
«В середине у меня болит, паныч, в самой, что ни на есть, середине, так что даже ни пить, ни есть не можу».
«Давно это у тебя сделалось?»
«А я знаю»,
— отвечает она также вопросом.
«Так и печет, ни пить, ни есть не можу».
И сколько я ни бьюсь, более определенных признаков болезни не находится.
«Да вы не беспокойтесь», — посоветовал мне однажды конторщик из унтеров. «Сами вылечится, присохнет, как на собаке. Я доложу вам, только одно лекарство употребляю, на шатырь. Приходит ко мне мужик: «Что тебе?» Я, говорит, «Больной». Сейчас же ему под нос склянку на шатырного спирту. «Нюхай», — нюхает. «Нюхай еще сильнее», — нюхает. «Что, легче?» «Как будто полегшало. Ну так и ступай с Богом».
К тому же мне претило это целование рук, а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги. Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. Я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы. Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя в заперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полисовщика Ярмолы. Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях. «Что тебе, Ярмола?» — спросил я.
«Да вот, дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так. Нет-нет, не так, как вы».
Смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь.
«Мне бы только мое фамилия!»
«Зачем это тебе?» — удивился я. Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Переброде. Жалование и свой крестьянский заработок он пропивает. Таких плохих валов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты. Я еще раз спросил сомнением. «Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?»
«А видите, какое дело, паныч?» —
ответил Ярмола необыкновенно мягко.
«Ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда бумагу какую нужно подписать, или волости дело, или что, никто не может. Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано. То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться».
Такая заботливость Ярмолы, заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа? Все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму.